Давайте помолимся. Слава тебе, Боже, за спасибо за то, что, Господи, ты приводишь сюда людей, Господи, хоть нас и мало, но я верю, что, Господи, есть люди тем, которые нужно, Господи, сегодня услышать то, что ты будешь говорить, Господи, и прошу, помоги мне грамотно, Господи, сказать тот материал, который я подготовил, Боже, и, ну, спасибо тебе за все, пусть все будет под твоим присмотром. Аминь. Игорь Андреевич, те ушли, но я им все рассказал, короче, то, что сегодня было, потому что я не знаю, по какой причине, мне удобно в 4. И я говорю, ну, я все равно буду готовиться, как бы, что я буду вслух готовиться, что буду про себя. Короче, я им прочитал, и они ушли. Вот, поэтому зато я готов. А учение о Боге – это второе занятие на тему учения о Боге. В прошлый раз мы разобрали самого Бога, как он написан в Библии. Его совершенство. Сегодня мы идем чуть дальше и рассмотрим вопрос Троицы, учение о Троице. И я думаю, вы все слышали Троицу, но сегодня мы разъясним и разберем, что это такое. А Троица, вообще слово Троица, троичный, я не знаю, таких слов, в общем, не встречается в Библии как такового. Если в Библии встречается слово искупление, есть учение об искуплении, то слово Троицы в Библии нет. Троица, учение Троицы, это такая, знаете, это совокупность выводов, которые можно сделать, изучая Библию, Ветхий и Новый Завет. И мы поговорим с вами о Ветхом Завете, рассмотрим, как Троица в Ветхом Завете проявлялась и как проявлялась в Новом Завете. Если брать Ветхий Завет, что было в начале, то однобожие Ветхого Завета – оно, в общем, не вызывает никаких вопросов, потому что вот этот вот Бог, который открывался, который был описан в законе Моисеева, Бог, который описан во второзаконии, он один. То есть, я сейчас прочту, во второзаконии написано, слушай, а там никого нет на слайдах, да, или есть? Выведи. Да, Ветхий Завет. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». В некоторых переводах «Господь один есть». Дальше. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на небе внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов». Дальше, неважно. Второзаконие 4.35. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь Бог, и нет еще кроме Его. То есть в Ветхом Завете постоянно был только один Бог. То есть у евреев был один Бог, в которого они верили. И однако же, несмотря на это, можно заметить еще в Ветхом Завете некоторые, знаете, такие намеки на Троицу. Некоторые богословы говорят, что Ветхий Завет подготавливал почву для Троицы, которая раскрывается в Новом Завете, но это не важно. Мы с вами рассмотрим. Первое – это то, что Бог один, мы уже прочитали. Второе – употребление множественного числа со словом «Бог» в Ветхом Завете. Когда мы разбирали имена, я упоминал, что слово «Элохим» в греческом языке, оно имеет множественное число. То есть, когда они говорили «Элохим», они имели множественное число. Мы это можем видеть с самого начала к самой первой книге «Бытия», когда Бог писал «сотворим человека» во множественном числе. Дальше. «Бытие 3.22». Когда Адам и Ева согрешили, написано: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Тоже, опять же, употребление множественного числа. Заходи на библейскую школу. Привет. Опять же, написано, Адам стал как один из нас. Тоже опять употребление множественного числа, когда они имели в виду Бога. Ведь можно было сказать, стал как Бог, да, но он написано как один из нас. То есть число их в Ветхом Завете остается неизвестным. То есть сколько их там было, богов, в Ветхом Завете не раскрывается. Но как-то вот можно заметить, что есть некоторые несостыковочки. Есть также различия лиц божества. Я выписал себе 4, но их есть в Ветхом Завете больше, если будете изучать. Или потом обратитесь, я вам скину. Я выписал 4. Знаете, это места из Ветхого Завета, где можно проследить, что некоторая странность в стихе. Я прочитаю. Все эти 4. «Пролил Господь серу и огонь от Господа». Написано «пролил Господь серу и огонь от Господа». Немножечко как-то, знаете, ну, неправильно грамматически, да? Господь от Господа пролил. То есть какое-то как будто различие есть в Боге. Второе местописание. «И Господь сказал, спасу их в Господе Боге их». Господь сказал, спасу их в Господе Боге их. Опять же, какое-то различие лиц божества, да? Господь и Господь, как будто разные лица. Третье. «Придет искупитель Сиона, говорит Господь». Опять же, Исаия, когда говорил про... придет Искупитель Сиона, про Иисуса Христа. Он говорил, что ему говорит Господь, что придет Иисус Христос. Опять же, видим какое-то различие. Четвертое местописание. «Послал меня Господь Бог и Дух Его». Опять же, Исаия пишет. «Господь Бог и Дух Его». Исаия тогда разделял Господа Бога и Духа Его. Вот. Полностью, конечно, все учение, которое мы сейчас имеем, он, наверное... кто его знает, знал или нет, но, опять же, какое-то различие есть. И таких мест писаний есть, где какие-то, знаете, как будто тавтологические ошибки, как будто Бога кто-то послал, или вот какое-то разделение Бога есть. Я выписал 4, это не важно. Что касается Нового Завета. В Ветхом Завете вот таких вот мест, такие места мы имеем, которые намекают на то, что Бог как будто не один, что как будто, в смысле, не Бог не один, а какие-то есть лица у Бога, под которыми он открывался или говорил. Что мы видим в Новом Завете? В Новом Завете, во-первых, в Новом Завете есть местописание 1 Иоанна 5:7. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть есть едино». Я не стал вокруг этого развивать мысль. Почему? Потому что, читая труды богословов, которые разбирают оригинальные тексты Библии, многие говорят, что в оригинале этого стиха нет, что этот стих добавили потом. Здесь четко и ясно написано, что сии три суть едины. Здесь прям вот четко про Троицу говорится, что Отец, Слово и Святой Дух, то есть три лица есть едино. Какие-то богословы говорят, что это есть в оригинале, какие-то говорят, что это нету. Поэтому уповать только на этот стих и делать выводы о Троице я не буду, но опять же, мы уже говорили, что если мы допустим то, что в оригинале есть этот стих, мы говорили о богодухновенности, о непогрешимости Библии, что если в непогрешимой Библии это написано, то это действительно так, что Отец, Слово, Святой Дух, три лица Троицы, они действительно едины и как бы являются Троицей. Ну, дальше рассмотрим Новый Завет. Этот стих можно пока убрать. Подтверждение Ветхого в Новом Завете. Павел пишет Коринфянам: «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на земле, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым мы все, и мы им». То есть Павел... как-то немножечко говоря по ветхозаветнему, он затронул тему какого-то идоложертвенного, раскрыл, опять же, два лица Бога. Что касается первого лица, да, когда я говорю про Троицу, мы должны понимать, что есть Бог-Отец, который описан в Библии, и если вы будете читать и будете видеть Бог-Отец, что-то непонятно, потом Бог-Сын, Бог-Дух Святой, это все три лица одного Бога. Дальше разберем. Что касается Бога Отца. Отец есть Бог. То есть, когда мы читаем в Библии слово «Отец», «Отец есть Бог», это бесспорно так. Почему? Потому что в Библии так написано, читаю 1 Петра 1:2. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». По предведению Бога Отца. То есть, они даже в приветственных словах это использовали. То есть для них, они приветствовали Богом Отцом, и для них это было нормально. Они понимали, что Отец есть Бог. И когда речь идет о Боге Отце, ну то есть Отец равно Бог. Читаем дальше. Иисус Христос, второе или такое лицо Троицы, Иисус Христос. Иисус Христос тоже есть Бог. И мы это видим в контексте всего Нового Завета. Потому что Иисус Христос творил чудеса, воскрешал из мертвых, исцелял больных. Ему были присущи все совершенства, которые мы разбирали на прошлом занятии, были присущи Иисусу Христу, когда он был в теле человека. То есть он был на 100% человек, на 100% Бог, но ему были присущи вот эти божественные атрибуты, если так можно сказать. И, собственно, это понимали даже сами иудеи. Три местописания, которые я выписал, которые говорят об Иисусе Христе именно об Иисусе Христе, как о человеке, который жил когда-то на земле и являлся Богом. Колоссянам 1:17. Он прежде всего, и все им стоит. То есть здесь говорится об Иисусе, он прежде всего. Это доказывает то, что он не был сотворен внезапно 2000 лет назад, был сотворен Иисус Христос. Он был предвечно, потому что написано, он был прежде всего. Мы знаем, что Бог Отец, Бог, он безначальный. У него нет начала. В нашей голове никогда не уложится то, что вот как был создан Бог, откуда вообще начало. У нас нету вот этих временных точек. То же самое Иисус Христос. Он был прежде всего. Это доказывает божественность Иисуса Христа. То есть, если он был прежде всего, так же, как и Бог Отец, Иисус Христос, который когда-то здесь был, тоже являлся Богом. Второе место Писания. «Все через него начало быть». Выписал один стих. Читаем в контексте. Там говорится про... Ну, в контексте говорится именно про Иисуса Христа. То есть все через него начало быть. Если ему присущи те же совершенства, что и Богу, которого мы разбирали, который безначальный, который творец, который всемогущий и еще тысячи там и его совершенств, то же самое относится к Иисусу Христу. И третье. Ему дана власть производить суд. То есть Иисусу Христу, точнее Богу, нужно было воплотиться, отдать своего Сына, Иисуса Христа, чтобы потом производить суд. Почему? Потому что ему нужно было прожить эту земную жизнь, чтобы производить этот суд. Это еще раз доказывает его божественность. Дух Святой. Ладно, хорошо. Если мы знаем, что есть Бог, Бог Отец, то есть под Богом мы имеем как бы в виду Бога Отца, да, общее такое определение Бога. Иисус Христос, Он тоже пришел для искупления нашего, мы тоже понимаем. Дух Святой. Что это такое? Дух Святой раскрылся, если так можно сказать, именно раскрылся. Конечно же, Дух Святой действовал и в Ветхом Завете через пророков. Он действовал от начала и всегда был. То есть в Бытие мы читаем, и Дух Божий носился над водой. То есть Дух Святой всегда был. Но раскрылся человечеству как какая-то, знаете, сила, или как какой-то дар, который был дан человечеству именно в Новом Завете после того, как Иисус Христос воскрес. Почему Дух Святой... Духа Святого мы тоже называем Богом. Почему? Это он входит в состав, если так можно сказать, Троицы и назван Богом. Мы читаем в Деянии 5:3-4. Это когда Анания, когда церковь начала только развиваться, многие люди продавали все свое имение, приносили к ногам апостолов, служили этим церкви. Мы все прекрасно это читали в Деяниях. И там был один Анания, как кратко расскажу историю, был один Анания, он продал все свое имущество вместе со своей женой, но как бы часть себе оставил, часть принес к ногам апостолов, сказал ему, вот, все. И что ему говорит Петр? Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу». То есть два стиха, которые нам четко говорят, для чего ты вложил в сердце твое мысль солгать Духу Святому. То есть сначала Петр говорит, зачем ты солгал Духу Святому? И в конце он говорит, ты солгал не человеком, а Богу. Не нужно быть особо умным, чтобы понять, что здесь Петр приравнивает Дух Святой к Богу. Да? Ты солгал Духу Святому, ты солгал Богу. То есть для Петра, если так можно сказать, это было равно. Ты солгал Духу Святому, ты солгал Богу. Разбираем немножко дальше, какие еще есть указания именно на триединство Бога. Мы читаем Матфея 28:19. Сказал сам Иисус Христос: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Здесь прямо уже можно сделать вывод о триединстве Бога, крестя их во имя Отца, то есть есть Отец, Сын, который Иисус Христос, и Дух Святой. То есть три личности Бога. Для того, чтобы дать определение Троице, мы же привыкли, что если есть какое-то понятие, то у него должно быть определение. У меня в университете всегда требовали, вот ты знаешь какое-то слово, у него должно быть определение, давать определение, нас просто учили. То есть там, грубо говоря, стул, и это там составные части того-то, того-то, чтобы в конечном итоге там на нем сидеть. Неважно. Мы привыкли жить по понятиям, если так можно сказать. У каждого слова должно быть свое понятие, свое определение должно быть. То есть это значит это, то есть это тире это. Вот. Дать определение Троице, то есть Троица это, и дать четкое определение очень трудно, потому что, когда мы будем давать определение, можно уклониться в сторону одного или другого. То есть давая определение Троице, мы можем сделать уклон либо на Отца, либо на Иисуса Христа, либо на Духа Святого. Поэтому дать определение Троице достаточно трудно. Мне понравилось, как, я вам сейчас зачитаю, как один богослов дал определение Троице, если так можно сказать. Это цитата, слушайте внимательно. «Существует только один истинный Бог, но в единстве божества есть три вечных и равных личности, имеющих единую сущность, но различных по ипостаси». То есть есть один истинный Бог, но в этом единстве одного истинного Бога есть три разных вечных личности, имеющих единую сущность, Бог, и, но различных ипостасей. Разбираемся дальше. Иоанна 10:3. Иисус Христос говорит: «Я и Отец одно». Мы четко видим этот стих: «Я и Отец одно». То есть, что мы видим в этом стихе? Христос говорит: «Я», то есть Иисус Христос, «и Отец». Мы видим различия, что есть Иисус Христос, Он говорит про себя, Он говорит про Отца, а потом говорит «одно». То есть, если задуматься, то тоже можно увидеть какую-то двоичность. Дальше Иисус Христос открыл Духа Святого, получилась троичность, и мы все ближе и ближе подходим к тому, откуда вообще взялась Троица и почему мы ее так называем. Еще одно местописание. Нет, давайте я, наверное, я в интернете нашел вот такую, да, вот такую схему. И для меня она стала таким, вот у меня прям все на места встало, когда я увидел эту схему. У меня мозг схематично, наверное, работает. И очень четко. Бог, то есть посередине Бог, он включает все эти три понятия. Бог есть Сын, Бог есть Отец и Бог Дух Святой. То есть мы знаем эти три личности. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но Отец – это не Дух Святой. Дух Святой – это не Сын. И Сын – это не Отец. То есть как еще нам понять вот это триединство, как не через вот эту схему? Еще одна иллюстрация для большего понимания, что такое Троица и как это работает, говоря по-русски. Вода. Мы все знаем, что есть вода. Но в трех разных состояниях есть пар, лед и вода как жидкость. Лед – это как бы лед, но это как бы что такое лед? Это вода. Да? Пар. Что такое пар? Это вроде как бы он пар, но в конечном итоге это вода. Вода, которая жидкость – это и есть вода. Вот такая иллюстрация чисто для того, чтобы мы как люди смогли понять понятие Троицы. То есть как бы все вроде как вода, но в разных каких-то состояниях. То же самое можно сказать и про Бога, но только не про состояние, а про личности. В истории есть пример, как есть епископ Ирландии Патрик. Святой Патрик, может кто-то видел Патрика с клевером. Вот он, когда свидетельствовал в Ирландии, он приводил пример с трехлистным клевером. То есть он срывал трехлистный клевер, шел к людям и проповедовал. И вот он это учение о Троице преподавал с помощью клевера. То есть он говорил, это все как бы клевер, но у него как бы есть три листочки. И после этого там создалось, ну, знаете, целое такое, там его постоянно рисовали с клевером, то есть как бы оторви у клевера листник. То есть это уже не получится трилистник, да, как его называли, трехлистный клевер. Это уже какой-то двулистник. Вот. Но все вместе это как бы клевер. Но это вы, если историю почитаете, наткнетесь или где-нибудь наткнетесь, то вспомните, что так изначально защищали учение от Троицы. Если посмотреть в историю, что история нам говорит про Троицу, то раньше в первоапостольской церкви четкого определения, четкого учения, как сейчас о Троице, не было. Впервые оно было затронуто, там, по-моему, в III веке у некоторых богословов того времени. И самая такая жаришка началась, когда начало зарождаться арианство. То есть был такой учитель-епископ, епископ Александрии, и он, в общем, я не знаю, теорию такую создал, такое учение, начал говорить, что, мол, сын, он не является Богом, сын сотворил Дух Святой. В общем, все, что мы сейчас имеем под свидетелями Иеговыми, все их исповедание, вот Арий придерживался примерно такого же. То есть он Троицу не воспринимал как Троицу, он не верил в предвечность сына. В общем, ересь. Против него выступил Афанасий. Все это было под руководством того тогдашнего императора Константина. Константин встал на сторону Афанасия. Арианская ересь, она чуть-чуть затихла, заглохла. Потом Константин умер, арианская ересь опять начала. И потом появились три богослова, которые в своих трудах доказали троичность Бога, единосущность всех лиц, всех личностей Бога. Мы же с вами сейчас находимся в церкви, которая, наверное, берет свое начало после реформации. То есть мы называем себя протестантами, да, вы знаете, есть католичество, есть православие, есть протестантизм. То, что когда-то было зарождено Лютером, придерживаемся этого учения реформаторского. И что говорил Лютер, который когда-то отделился от католичества, что говорил сам Лютер про учение о Троице? Лютер придерживался такой основной формулировки Троицы, которую можно сделать. Ну, то есть вот я прочитал вам Ветхий Завет и Новый Завет, и мы, в принципе, поняли, что да, Бог в разных личностях являлся людям. В Иисусе Христе упоминался Бог Отец, Дух Святой, есть эта личность. То есть мы можем сделать вывод от триединстве Бога. Лютер говорил то же самое, но говорил, что постичь это можно только верой. То есть Бог, он настолько непостижим, в том числе его троичность Бога, если так можно сказать, его триединство, оно тоже непостижимо. Постичь это можно только верой и только углублением в Писание, когда Бог вам будет открывать работу через Духа Святого свою с вами. Почитаем дальше. Почитаем дальше про триединство. Мы привыкли, у нас есть, знаете, у христиан такие есть определенные слова, фразы, которые мы используем. То есть, допустим, Иисус Христос искупил нас. То есть, вот, есть какое-то понятие об искуплении, да, что вот Иисус Христос воплотился в человека, чтобы понести тяжесть всех этих грехов, воскреснул, победил смерть. То есть вот искупил. Постоянно мы поем в песнях, что он нас искупил. Да? Понятие об искуплении и многие понятия подобные, да, об искуплении, об откровении Бога, они неразрывно связаны с его триединством. Допустим, учение об искуплении. В учении об искуплении нашем, как грешных людей на этой земле, участвуют все лица божества. Участвуют Отец, Сын, Дух Святой. Это написано в Библии, Иоанна 3:16. Все мы знаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть раскрывается. «Ибо так возлюбил Бог, то есть есть Бог, мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, то есть в Сына, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть через Сына имеем жизнь вечную. Сын Иисус Христос после своего воскрешения открывает нам еще одну личность, это Духа Святого. Да? Другое учение об откровении, да, то, что Сын и Дух Святой вместе открывают нам, участвуют в передаче вот этой истины. 1 Иоанна 1:18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Бога не видел никто никогда, Его явил Сын. То есть есть какой-то Бог, какая-то личность, которого никто не видел, но Сын явил Бога. То есть вторая личность. Дальше. после того, как Он себя явил, да, Иисус Христос, Дух Святой, третья личность, откуда? «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышал, и будущее возвестит вам». Да, то есть говорится, ну опять же, видно различие вот этих личностей Бога. И, как я уже сказал, это постичь это можно только верой, потому что многое не укладывается в обычный, ну, своим разумом понять очень трудно. Это только через веру все проходит. Также очень хорошо доказывает различие личности Бога местописание, когда Иоанна 14 глава, 7 по 11 стих. «Если бы вы знали меня, то знали бы Отца моего». Это Иисус Христос говорит. Иисус Христос. «Если бы вы знали меня, то знали бы Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». То есть Бог четко и ясно говорит, Иисус Христос ясно говорит, что Отец во мне, и я в Нем. Он еще раз говорит о единстве Бога Отца Иисуса Христа. Отвечая на вопрос про... на тот вопрос интересный, с чего все началось, кому молиться? Кому молиться? Ну, то есть Троице, Духу Святому, Иисусу или Богу Отцу, кому? То я считаю, что Библия достаточно четко ответила. Во-первых, у нас есть молитва «Отче наш». Иисус сказал: «Молитесь так, Отче наш, сущий на небесах». То есть обращаемся к Отче наш, обращаемся к Отцу. И в этом нет никакой ошибки. Потом мы видим еще некоторые местописания. Иоанна 14:14. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, то я сделаю». То есть на основании нескольких там местописаний Библии можно понять, что мы обращаемся к Отцу во имя Сына. То есть обращаемся к Отцу во имя Сына. Опять же, схематично. И я считаю, что Отцу, Сыну или Духу Святому мы молимся. Это не то, что не столь важно, но там достаточно сложно ошибиться, если мы хоть немножко понимаем, кто такая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. И что там нет никаких там еще личностей. Собственно, это все, что хотелось бы сказать о Троице. Единственное, что я хотел бы добавить, это о том, что когда мы говорим о Троице, когда мы говорим вообще, в принципе, о Боге, то нам нужно, знаете, с таким библейским словом «благоговением» подходить к этому. Потому что в Ветхом Завете Бог очень четко говорил, что «Я есть Бог один». Вторая заповедь говорит, что «Не делай себе кумира, не создавай себе кумира». И когда вы будете разбирать дома, если вы будете разбирать дома это все, то подходите к этому не то что с осторожностью, а с каким-то, знаете, таким трепетом, с каким-то волнением, потому что Бога постичь очень трудно. И да поможет Бог нам всем познать Его в той полноте, которую Он открывается для нас. Это все, что я хотел сказать про Троицу. Спасибо. Есть какие-то вопросы, вы задавайте.